Мы в прошлый раз остановились на чтении третьей главы. И в частности, в этой главе шла речь о том, как работали контрабандисты, как страдали жители этого гетто. А вот сегодня у нас будет следующая глава, это четвертая глава, и она называется у нас не акции, которые проводили нацисты в гетто. Немецкие акции в гетто. Так называется эта четвертая глава. Я предоставляю слово Даниле Хавкину, который у нас читал все предыдущие главы. Вот. И, кроме того, мы делаем запись этой лекции. Те из вас, кто захочет получить запись, он сможет это сделать, он получит ее. Пожалуйста, Данила, начинаем.
Глава четвертая. Немецкие акции в гетто. Кровавая пятница. В апреле 1942 года в гетто поползли слухи о том, что в гетто должен войти карательный отряд. Слухи были опровергнуты сообщением о том, что хотя карательный отряд и прибыл в Варшаву, но его срочно отправили на фронт. Тем не менее, в ночь на 18 апреля немцы устроили облаву и убили 52 человека. Затем акции продолжились. С 18 апреля по 22 июля в гетто были застрелены около 1000 человек. С этого времени начался отсчет времени ликвидации гетто. Марик Эдельман в своей книге «И была любовь в гетто» пишет: «Как-то ночью в апреле 1942 года в гетто въехали немцы и неожиданно вытащили из квартир 52 человека, которых застрелили на месте в подъездах их домов. Это было начало акции террора. Потом, вплоть до 22 июля, когда началась большая акция, они регулярно являлись по ночам, вытаскивали отдельных людей из квартир, убивали их, квартиры опечатывали, а трупы оставляли в незапертом парадном или на улице. Убитыми обычно были люди с громкими фамилиями, принадлежавшие к элите гетто. Кровавая пятница имела серьезные последствия. Узников гетто буял страх. Многие стали проводить ночи вне дома. На улицах перестали собираться группками. Замедлился интерес к общественным мероприятиям. Ослабла общественная деятельность. Прекратился выпуск нелегальной прессы. Это был сильный удар по мужеству людей. После резни в пятницу появилась шайка мошенников, убеждавших людей расстаться с деньгами за то, чтобы их имена вычеркнули из списков обреченных на смерть. 22 июля 1942 года комиссар СС Герман Гольфе отдал распоряжение главе Единрата Адаму Чернякову о начале операции по переселению трудоспособного населения на восток. Планировалась разгрузка гетто. Разгрузка предусматривала депортацию большей части населения гетто с тем, чтобы в нем оставалось не более 50 тысяч человек. В гетто поползли слухи о массовом уничтожении евреев в городах и провинциях Польши. Чтобы успокоить жителей гетто, немцам было разрешено открыть в гетто новые школы и приюты для бездомных детей. Кроме того, немецкая газета «Warschauer Zeitung» сообщала, что десятки тысяч евреев занимаются строительством производственного комплекса и работают на предприятиях, которые нуждаются в дополнительной рабочей силе. Была установлена дневная норма численности групп переселенцев в 10 тысяч человек, вне зависимости от пола и возраста. В такие группы не должны были включаться чиновники Единрата, полицейские и рабочие немецких фабрик, расположенных на территории гетто. Черняков, видимо, догадавшийся об истинных целях этой акции, на следующий день принял цианистый яд, оставив предсмертную записку, в которой написал, что не хочет подписать смертный приговор своему народу. В этот же день в гетто появилась размноженная на единственном гетто стеклографе листовка «На чеку», которой евреев призывали сопротивляться депортации. Помощи ждать неоткуда, значит, нет смысла покорно ожидать и прятаться. Мы должны сопротивляться всеми средствами, какие имеем. Первая волна депортации длилась 7 недель. Сначала было вывезено все наиболее нищее население гетто, но уже через несколько дней начались облавы на всех улицах. К моменту начала акции в гетто было около 380 тысяч евреев. Однако к началу последней стадии большой акции, как ее принято называть, 5 сентября 1942 года, в гетто оставалось всего около 120 тысяч человек. Тогда же удостоверений, которые освобождали от опасности депортации. Все остальные должны были быть депортированы из гетто. Всего с начала акции до 21 сентября 1942 года в лагерь смерти Треблинка было отправлено примерно 265 тысяч евреев. Еще 11 тысяч были отправлены в рабочие лагеря, и еще около 10 тысяч умерли или были убиты в тот же период на территории гетто. Таким образом, после большой акции 1942 года в гетто осталось менее 100 тысяч евреев. В январе 1943 года нацисты предприняли еще одну так называемую малую акцию, которая вызвала первые акты сопротивления. 19 апреля 1943 года в гетто началась акция по окончательному уничтожению. Именно в этот день вспыхнуло знаменитое восстание в Варшавском гетто. Кацанельсон в поэме «Песнь об убиенном еврейском народе» 29 октября 1943 года. Черняков. Инженер Черняков, Адами, что, стало черно кругом? Ну что, 10 тысяч? Их ведь больше. Ты что задумал? Послушай, ты что, секретарша твоя не знает, что творится в сердце твоем? Ты плачешь? Ты хочешь Богу вернуть свою душу? Что ты плачешь? Человек ты порядочный. Но не идти же наперекор судьбе. 10 тысяч сломили тебя, а на 6 тысяч был готов, чтобы ушли на тот свет. Ты сердишься? На кого? На себя? В грехах признаешься себе? Ты выпиваешь яд? Успел. Еще немного, и весь соберется совет. Уже после войны удалось проинтервьюировать Франца Грасслера, бывшего заместителя комиссара еврейского района. Франц Грасслер. Мне представляется уместным привести отрывок из этого интервью. Оно интересно тем, что характеризует личность Адама Чернякова и обстановку в Юденрате, предшествовавшую начало депортации евреев из гетто. Интервью брал известный французский журналист и кинодокументалист Клод Ланцман. Известно, что бывшие нацисты крайне неохотно давали интервью, а большей частью отказывались вообще встречаться с журналистами. Франц Грасслер тоже предупредил кинодокументалиста о том, что никаких записей не должно быть. Тогда Клод Ланцман прибег к хитрости. он приобрел две миниатюрные видеокамеры, только-только освоенной промышленностью. Всего таких камер было изготовлено в количестве 500 штук. Он разместил одну из камер в кожаной сумке, в которой проделал небольшое отверстие. Эту сумку он поставил на стул в кабинете Грацлера таким образом, чтобы линзы видеокамер были направлены. Миниатюрный микрофон он прикрепил к своему галстуку, так что и его не было видно. Запись производилась специальной аппаратурой, размещенной в автофургоне, припаркованном неподалеку от дома. Эта видеозапись легла в основу получившего многочисленные премии фильма «Шоа», созданного Клодом Ланцманом. Впоследствии Клод Ланцман рассказывал: «Да, я погрузился в архивы Яд Вашема, прочел монографию Рауля Хильберга «Уничтожение евреев Европы» и начал собирать свидетельства и воспоминания очевидцев. Все они сводились к рассказам о том, как людей арестовывали и отправляли в концлагеря, к историям о селекциях и жизни в лагере. Я же хотел снимать не это. Мой фильм должен был рассказать не о том, как люди выживали, а о том, как они погибали. Мой фильм должен был быть о смерти, но об этом не было никакой информации. Не было кинохроники из газовых камер, не было очевидцев, ведь никто не вернулся оттуда живым. И мой фильм должен был восстановить эту недостающую страницу, стать надгробием для тех, кто не сможет рассказать о том, что произошло. Фильм «Шоа» должен был стать местом захоронения тех, чьи останки так и не нашли покоя в земле». Клод Ланцман. Привожу отрывок из этой записи. Находясь за стенами Варшавского гетто, Черняков не знал о Берлинской конференции, но его волновало отсутствие Аурсвальда. Аурсвальд – комиссар еврейского района Варшавы. Тот отправился в Берлин, и Черняков не мог понять, для чего. Но это явно было не к добру. В феврале появились новые слухи. В марте они стали более отчетливыми. В этом месяце он написал в дневнике о депортации евреев из гетто Люблина, Милича, Кракова и Львова. Он узнал, что-то подобное готовится для евреев Варшавы. И от каждой из его последующих записей исходит чувство тревоги. Когда в марте 1942 года до Чернякова дошли слухи о депортации евреев Люблина, Львова и Кракова, это сегодня мы знаем, что их отправили в Бельзик, он задал себе вопрос в своем дневнике, куда именно их собираются отправить и что с ними потом будет. Нет, ни разу о конкретном месте он не упоминал. Но мы не можем утверждать, что он совсем ничего не знал о концлагерях. Он лишь не упоминал о них в своем дневнике. С другой стороны, мы знаем, что в Варшаве уже было известно о существовании лагерей смерти. В июне точно. Почему Черняков покончил с собой? Поскольку он понял, что у гетто нет никакого будущего. Он, вероятно, предвидел раньше меня, что все евреи будут уничтожены. Я предполагаю, что евреи тогда уже создали свои превосходные секретные службы. Они были слишком хорошо осведомлены, лучше, чем мы. Вы так думаете? Да, я так думаю. Евреи знали больше, чем вы? Я убежден в этом. С трудом верится. Немецкая администрация никогда не сообщали о том, что случится с евреями. Когда началась первая депортация в Треблинку? Кажется, перед самоубийством Аурсвальда. Аурсвальда? Нет, Чернякова, простите. 22 июля. Это было Эта дата, депортация началась 22 июля 1942. Да, в Треблинку. А Черняков умер 23 июля. Да, это на следующий день. На следующий день он понял, что его надежда, я думаю, он надеялся, что евреи соблюдут и свои интересы, усердно работая на немцев. Он понял, что его надежды, его мечта рухнула. Его надежда была его мечтой. Да. И когда надежды почти не осталось, он нашел выход в их положение. Задолго ли до самоубийства Черняков сделал последнюю запись? За несколько часов до него. И о чем там шла речь? Сейчас 3 часа. 4000 уже собраны к отъезду. К 4 часам должны быть готовы 9000. Это последняя запись, сделанная в день его самоубийства. Первый эшелон из Варшавы в Треблинку был отправлен 22 июля 1942 года, а Черняков убил себя на следующий день. Верно, 22-го его вызвал штурмбанфюрер СС Хофель, ответственный за перемещение. Он явно получил приказ убрать еврея из Варшавы. Хофель вызывает его 22-го. И тут надо отметить важную деталь. Черняков настолько возбужден, что путает даты. Вместо 22 июля 1942 он пишет 22 июля 1940. Итак, Хофель вызывает его к себе в контору и к 7 утра. Он лишает его телефонной связи, заставляет прогнать детей, играющих напротив здания еврейского совета Юдинрата, и приказывает ему: все евреи, независимо от возраста и пола, за незначительным исключением, будут депортированы на восток. На восток? Опять на восток? Сегодня в 4 часа должны быть отправлены первые 6000. Это станет минимальной ежедневной нормой. Ему сообщают об этом в 10 часов утра 22 июля 1942 года. Однако не уступает. Он хочет, чтобы были сделаны исключения. Он хочет, чтобы пощадили членов еврейского совета и соцработников. И уже он несколько раз поднимает этот вопрос. На следующий день ему по-прежнему не предоставили никаких гарантий. Если он не может спасти даже сиротский приют, значит, его сражение проиграно. Он проиграл войну. Почему именно дети-сироты? Они самые беспомощные в общине. Они дети. Они будущее. У них нет родителей. О них больше некому позаботиться, если их не собирается щадить, если он не может добиться от офицера СС хотя бы устного обещания не принимать им вреда, то что ему прикажет не причинять им вреда, то что ему прикажете думать? Что он мог подумать, если он ничего не может сделать для сирот, что ему остается? Есть люди, которые считают, что после того, как он закрыл дневник, он написал записку, в которой произнес: «Они хотят, чтобы я убил детей своими собственными руками». Вы тогда верили, что гетто – положительное явление? Своего рода самоуправление? Да. Мини-государство? Я проделал хорошую работу. Но ведь это было самоуправление со смертельным исходом. Разве не так? Теперь мы... Но тогда, даже тогда...
Нет.
Нет. Черняков написал: мы марионетки, у нас нет никакой власти. Да, никакой власти, уверен, так и было. Вы, немцы, были повелителями? Да. Повелители-завоеватели, верно. Черняков был обычным инструментом? Да, но хорошим инструментом. Уверяю вас, еврейское самоуправление работало хорошо. Уверяю вас. Вы хорошо работали целых 3 года. 41-й, 42-й, 43-й, 2,5 года. До конца. Да, до конца. Для чего вы хорошо работали? Для чего? Для самосохранения. Нет, для смерти. Да, но самоуправление, самосохранение. Сейчас вам просто говорить. Вы создали им ужасные условия. И были жестоки, зверские. Ужасный. Да. Значит, это было ясно даже тогда. Нет, с истреблением ничего ясно не было. Только сейчас мы знаем результат. Истребить не так просто. Нужно было сделать первый шаг, затем другой, и еще, и еще, и еще. Да. Но понять, к чему идет дело, должен был каждый. Я повторяю, в гетто не было истребления, не в самом начале, а лишь после эвакуации. После эвакуации? Эвакуации. Эвакуация в Треблинку? Гетто, возможно, было уничтожено из-за оружия, и Бог знает из-за чего. Это было... А там уже не было. Но в начале господин Ланцман... Это никуда нас не приведет. Мы не обнаружим истину. Я и не думал, что мы сможем добиться истины. То, что мне известно сегодня, тогда я не знал. Вы были значимой фигурой. Похоже на то. Вы были важным лицом. Вы переоцениваете мою роль. Нет. Вы были заместителем комиссара еврейского района Варшавы. Но что я мог сделать? Кое-что могли. Вы были частью огромной немецкой госмашины. Правильно, но только маленькой деталью. Вы переоцениваете ту власть, которая была у меня 28 лет назад. Вам было 30, 28. В 30 вы были зрелым человеком. Да, но для юриста человек, получивший степень 27, это еще только начинающий юрист. У вас была докторская степень. Это ничего не значит. Звание ни о чем не говорит. Да, Ауэрсвальд тоже был доктором. Нет, но степень не имела значения. Доктор права? Что вы делали после войны? Я работал на Альпийское издательство. Вот как. Я составил и издал «Горные путеводители». Я издаю журнал для альпинистов. Альпинизм – ваше любимое занятие? Да-да. Горы, воздух, да. Солнце, чистый воздух. Но не смерть Адама Чернякова, не призыв сопротивляться, не остановили депортацию. 22 июля 1942 года Юденрат вывесил объявление, в котором сообщалось, что по приказу немецких властей все евреи Варшавы, независимо от возраста и пола, будут депортированы. Исключение будет сделано только для евреев, работающих в немецких мастерских, в Юденрате, в полиции и в больнице. Во время переселения разрешается взять с собой 15 килограммов груза на человека, включая наличные деньги, ценности и еду. Неповиновение полагала смертная казнь. Объявления с этим текстом были расклеены по всему гетто. Возле этих объявлений стояли толпы растерянных людей, задававших друг другу растерянные вопросы. Куда нас везут? Сколько на самом деле будет депортировано? Как можно выселить целый город? Пишет Влад Камит. В тот же день состоялось собрание участников подпольной еврейской сети еврейского сопротивления. На собрании обсуждали проблему депортации. Как следует понимать депортацию? Им в голову не приходила мысль, что депортация означает смерть в газовых номерах, в газовых камерах. Собравшиеся решили, что по всей вероятности отправка жителей будет... производиться с целью переселения в трудовые лагеря. И что этому переселению не следует оказывать сопротивление. Первый день на восток отправилась группа численностью около 10 тысяч человек, которые стали жертвами концлагеря Треблинка-2. Почти все они погибли в газовых камерах этого лагеря. С этого дня в Треблинку-2 отправлялись составы с обреченными на смерть евреями. Первые эшелоны комплектовались в основном за счет нищих еврейской тюрьмы и особенно беженцев. За ними последовали так называемые непродуктивные элементы, то есть те, у кого не имелся документ с печатью СД, удостоверяющий принадлежность германскому предприятию. Эти предприятия, шопы, еще недавно ощущавшие острую нехватку людей, теперь задыхались от наплыва желающих работать там. Шопы переставали платить, ограничиваясь лишь скудным пайком, а люди все шли и шли в надежде получить заветное удостоверение. Очень скоро дневная норма депортации дошла до 18 тысяч человек. Была опубликована еще одна листовка на чеку. В ней было подробно описано, что происходит в Треблинке. Но даже после этого жители гетто отказывались верить фактам. Через некоторое время маленькая гетто была полностью очищена от евреев. Еще через некоторое время пришла очередь детским домам и беженцам. Первая волна депортации длилась 7 недель. Сначала было вывезено все наиболее нищее население гетто, но уже через несколько дней начались облавы на всех улицах. К моменту начала акции в гетто было около 380 тысяч евреев. Адам Черняков. Выполнением дневных норм депортации занималась еврейская полиция гетто. Каждый сотрудник полиции был обязан ежедневно привести на Умшлагплац определенное количество людей. В случае невыполнения дневной нормы депортации подвергались члены семьи самого полицейского. Именно поэтому приказ подвальные и чердачные помещения. Всех выловленных полицейские доставляли на Умшлагплац. Особенно жестоко обращались с детьми. Дети гетто – это отдельный разговор. Дети гетто. Первыми гибли малые дети, сироты, раздеты, разуты. Сама чистота и наивность, которыми мир согрет. О, бедные сироты в лежбищах темных приюта, из лиц их немых и несчастных еще воссиял бы свет. Еврейские дети, они были первыми жертвами страшной эпохи, большинство без отца и матери, поедом ели их холод, голод и вши. Маленькие мессии, освященные страданием. О, Господи, в чем согрешили крохи? Почему в дни гибели первыми жертвами становятся малыши? Кацанельсон. Дети были вынуждены часто кормить всю семью. Школы не работали. Появилось большое количество беспризорных. Многие дети, даже те, чей возраст исчислялся 5-6 годами, стайками кружились у ворот гетто, выжидая возможность проскользнуть через ворота. Оказавшись за пределами гетто, они выпрашивали у поляков в городе или в большое количество. Многие дети, даже те, чей возраст исчислялся 5-6 годами, стайками кружились у ворот гетто, выжидая возможность проскользнуть через ворота. Оказавшись за пределами гетто, они выпрашивали у поляков в городе или в польских деревнях продукты питания и возвращались в гетто. Свои опасные рейсы дети совершали по нескольку раз в день, возвращаясь с продуктами за подкладкой пальто или небольших заплечных мешках. Часто они были главными человеками. Дети добирались до пригородных деревень. Принесенные оттуда продукты обычно продавались, чтобы купить что-нибудь похуже качеством, но больше по весу или количеству. Арийское население, в том числе и немцы, как правило, жалели детей, вырвавшихся из гетто. Им охотно подавали милостыню, предоставляли ночлег. Лишь некоторые ярые антисемиты помогали полиции ловить еврейских детей. Схваченных детей отвозили в тюрьму на улице Генсей. С января 1942 года пойманных на арийской стороне детей стали расстреливать. Летом 1942 года маленьких узников тюрьмы на Генсей первыми отправили в газовые камеры. Еще одним видом детской контрабанды стал шабер – кража и продажа имущества погибших евреев. Немцы, считая все еврейское имущество своей собственностью, наказывали за шабер, как за контрабанду. Если вначале на детскую контрабанду полицейские смотрели сквозь пальцы, впоследствии их расстреливали. В гетто было уничтожено более 90 тысяч детей. В конце августа даже такие меры принуждения перестали приносить результаты. Нехватка продуктов питания и топлива, массовые заболевания тифом, дизентерией, воспалением легких вызвали огромную смертность населения гетто. Узники гетто, оставшиеся живыми, вспоминали, что наиболее тяжелое впечатление производили дети, опухшие от голода, с незаживающими из-за отсутствия витаминов язвами, со старческими лицами, без белья, без обуви, одетые в мешки и лохмотья, похожие на обтянутые кожей и подпоясанные веревками скелетики, они кричали, плакали, стонали на улицах, пытались вырывать у прохожих хлеб, чтобы тут же съесть его, не обращая внимания на побои. Мелкая уличная торговля была зачастую едва прикрытой формой детского нищенства. Малолетние торговцы наперебой умоляли прохожего, цепляя за его одежду и руки, сжалиться, купить хоть что-нибудь. Сердобольные люди приобретали совершенно ненужные вещи, зная, что на выручку маленького торговца существует вся его семья. Общественные организации устраивали для голодающих детей бесплатное питание в так называемых уголках. Кухонный персонал этих уголков состоял в основном из учителей, которые попутно и обучали детей. Все это, однако, меняло общее положение лишь в самой незначительной степени. Детский хор в Варшавском гетто. Благодаря деятельности Совета помощи евреям Жагата, создано в 1942 году 2500 детей, большей части грудного возраста, были спасены. Члены этой организации Ирена Сендлерова часто посещала гетто, где следила за больными детьми. Под этим прикрытием она и ее товарищи, рискуя жизнью, вывезли из гетто 2500 детей, которые были переданы в польские детские дома, в частности, семьи и в монастыри. Как это делалось? В Википедии, в статье, посвященной Ирине Сендлеровой, написано: «Младенцам давали снотворное, помещали в маленькие коробки с дырками, чтобы они не задохнулись, и вывозили в машинах, которые доставляли в лагерь дезинфекционные средства. Некоторых детей выводили через подвалы домов, непосредственно прилегавших к гетто, использовали для побегов и водосточные люки. Других детей вынесли в мешках, корзинах, картонных коробках. Младенцев она прятала в ящик из-под инструментов, детей постарше – под брезентом в кузове грузовика. Кроме того, в кузове сидела собака, обученная лаять, когда машину впускали в гетто или выпускали из него. По другой версии, собака сидела в кабине, и водитель при выезде из ворот наступал ей на лапу, чтобы собака лаяла. Лай собаки заглушал шум или плач, издаваемый младенцами. Ирена Сендлерова записывала данные всех спасенных детей на узкие полоски тонкой бумаги и прятала этот список в стеклянной бутылке. Бутылка закапывалась под яблони в саду у подруги с целью после войны разыскать родственников детей. 21 октября, по другим данным 18 октября 1943 года, она была арестована по доносу арестованной владелицы прачечной, в которой был один из пунктов конспиративных встреч. Ее содержали в корпусе Сербии, Повякской тюрьмы, где работал. Однако она была спасена. Охранники были подкуплены Жиготой, и 13 ноября Сендлерову тайно вывели из тюрьмы. В официальных бумагах она была объявлена казненной. До конца войны Ирена Сендлерова скрывалась, но продолжала помогать еврейским детям. В марте 1945 года, когда Варшава уже была освобождена, она по предложению коммунистического активиста Ежи Альбрехта стала заместителем начальника отдела социальной помощи. В этом качестве она приложила много усилий для открытия сиротских приютов, домов для престарелых, а также специальных центров для женщин и девушек, которые, оставшись в городе после поражения Варшавского восстания, выживали путем проституции. Ирена Сендлерова в клинике гериатрической реабилитации Ордена госпиталитов Святого Иоанна Божьего в Варшаве, 2005 год. После войны Сендлерова раскопала свой тайник с данными о спасенных детях и передала их Адольфу Берману, председателю Центрального комитета польских евреев с 1947 по 1949 год. С помощью этого списка сотрудники комитета разыскали детей и передали родственникам. Сирот поместили в еврейские детские дома. Позже значительную их часть переправили в Израиль. Дети и подростки в гетто. В 1940 год группа еврейских детей, пойманных полицейским после пересечения разделительной стены гетто. 1940 год. Дети в гетто очищают улицу в качестве гигиенической меры против постоянно существующей опасности эпидемии. 41 год. Двое детей в гетто.
Обратите внимание на лица этих детей. Только глаза и видны, по сути.
Сорок первый год. Мальчик на улице гетто. Февраль. Известно, что не только детям, но и 150 тысячам беженцам, которых привезли в Варшаву, средствами к существованию. Они не обладали имуществом, которое можно было бы продать, не имели связи и знакомств, позволяющих найти заработок. Без хлеба, топлива, одежды, мыла они влачили ужасное существование в домах с загаженными лестницами, по нескольку семей в одной грязной комнате, с черными простынями на постелях, вместе с трупами, которые держали неделями на кроватях, чтобы получать хлеб по карточкам умерших. Изнуренные семьи лежали днями напролет без движения, на постелях, равнодушные ко всему, кроме мысли о кусочке хлеба, не имея ни сил, ни желания даже привстать. В газетах писали о случаях людоедства. Эти семьи в первую очередь подвергались депортации и оканчивали свои жизни в печах крематория. Треблинки, еврейская беднота, численность которой где-то к середине 41 года достигала 150 тысяч человек, существовали только за счет раздачи бесплатного супа, средства на которые выделяла международная организация помощи евреям «Джойнт». В гетто этот суп так и назывался – «Джойнтовским». Нацисты разрешали деятельность «Джойнтов» гетто, так как забирали себе 80% поступавшей валюты. Позже и этот источник иссяк. Реальное потребление на человека составляло в варшавском гетто к концу 41 года самой низкой нормы питания в довоенной Польше, но все же позволяло узникам гетто влачить существование из месяца в месяц, лишь постепенно истощало их жизненные силы. Нелегальная пресса писала, что половина населения гетто умирала от голода, 30% просто голодали, 15% недоедали и только 5% жили в достатке. Ежедневно из здания больницы, назначенной пунктом сбора, людей выгоняли на погрузочную платформу. Физически крепких мужчин отделяли и направляли в трудовые лагеря. Освобождению подлежали только люди, занятые на немецких предприятиях. Остальных, не менее 90%, загоняли по 100 человек в вагоны для скота. Юденрат публиковал заявление, опровергая слухи о том, что вагоны следуют лагеря уничтожения. Гестапо распространяло письма, в которых от имени выехавших жителей рассказывалось о трудоустройстве на новых местах. Как ни старались нацисты скрыть факты уничтожения депортируемых евреев, в Треблинке правда стала проникать в гетто. Улицы гетто с появлением немецких грузовиков мгновенно пустели. Тогда немцы стали подстерегать евреев во дворах, вытаскивали из квартир, синагог и даже из трамваев, ловили их на рынке и во время посещения кладбища. Чтобы избежать облав, Юденрат обязался регулярно посылать немецким властям нужное им количество еврейской рабочей силы. Эшелоны с обстреченными уходили в Треблинку дважды в день. На Умшлагплац приводили все меньше людей. Тогда немцы прибегли к очередной провокации. Всем евреям, согласившимся на добровольную депортацию, была обещана выдача 3 килограммов хлеба и 1 килограмма мармелада. Возможность получения такого большого количества свежего хлеба и мармелада после нескольких лет жизни на грани голодной смерти оказалось сильнее страха умереть в газовой камере. Люди успокаивали себя рассуждениями такого рода. Тем, кого везут на смерть, не дают столько хлеба. И хотя стала просачиваться информация о том, что Треблинка – это не место, где депортированных ждет работа, а что это лагерь смерти, узники гетто продолжали идти на Умшлагплац в надежде получить эти 3 килограмма хлеба. В результате немцам удалось вывести из Варшавы. В течение 52 дней до 21 сентября 1942 года около 300 тысяч человек было вывезено в Треблинку. В июле еврейская полиция обеспечила отправку 64 606 человек. В августе было вывезено 135 тысяч человек. За 2-11 сентября 35 886 человек. После этого где-то осталось от 55 до 70 тысяч человек. Последними в Треблинку было отправлено 2500 еврейских полицейских вместе с женами и детьми. 250 полицейских были оставлены для поддержания порядка в гетто, а точнее в той его части, где находились фабрики, комендатура еврейской полиции, Умшлагплац, а также здание Юденрата. После массовой депортации гетто опустело. Вся территория гетто оказалась разделенной на несколько зон, отдельных одна от другой, отделенных одна от другой с забором из колючей проволоки. В одной из таких зон на севере, получивших название «Центральное гетто», вошло около 15 улиц. Здесь жили служащие Юденрата и еврейской полиции. Впоследствии именно здесь развернутся главные сражения восстания. В эту зону свозили имущество, собранное из покинутых в результате депортации домов. Здесь она сортировалась, ремонтировалась и вывозилась для использования. Южнее центрального гетто, отделенные несколькими кварталами, располагались фабрики Тобинса, Шульца, Шиллинга, Хальмана и других немецких предпринимателей, ставших владельцами этих фабрик, ранее принадлежавших еврейским хозяевам. В этой зоне, получившей название ШОП, охранявшейся фабричными охранниками, проживало около 20 тысяч человек, которые работали на этих предприятиях. Вход в эту зону и переход из одной в другую можно было только по предъявлению специального разрешения. Фирма Тобинса захватила в свои руки все конфискованное у евреев, швейные и кожевенные мастерские. Гиммлер писал о Тобинсе. В течение 3 лет этот ранее неимущий человек стал, если не прямо миллионером, то крупным собственником. И все лишь потому, что мы, государство, пригнали для него дешевую еврейскую рабочую силу. В гетто осталось 33 400 евреев, работавших на фабриках, принадлежавших немцам, и 3 000 служащих Юденрата. Однако, фактически, с учетом скрывавшихся от депортации евреев, в гетто оставалось примерно 60 тысяч человек. В числе тех, кто скрывался на этих фабриках от депортации, были и семьи богатых людей, купивших себе удостоверение рабочих. Как ни странно, но после всех безжалостных депортаций в этих районах скрывались многие сотни детей. Гестапо лицемерно обращается к Юденрату с требованием создать приют, включая работников фабрик, ждала депортация. Ян Карский, праведник мира, нелегально посетивший гетто перед его поездкой в Лондон, так описал свои впечатления от увиденного в своей книге «Я освидетельствую перед миром», опубликованной в 1944 году. Надо ли описывать варшавское гетто после всего, что уже о нем сказано? Что это было? Кладбище? Нет. Поскольку жизнь в телах здешних обитателей еще теплилась, они двигались или даже лихорадочно метались. Но ничего человеческого, кроме кожи, глаз да голоса, в этих ходячих скелетах не осталось. Всюду голод, страдания, смрад разлагающихся трупов, душераздирающие стоны умирающих детей, отчаянный крик народа, изнемогающего в безнадежной, обреченной на поражение борьбе за жизнь. Пересечь стену значило попасть в другой мир. Даже в самом страшном сне не могло бы привидеться ничего подобного. Нигде ни метра свободного пространства. Пока мы с трудом пробирались по грязи среди развалин, вокруг нас сновали в поисках чего-то или кого-то тени, когда-то бывшие мужчинами и женщинами с горящими голодными глазами. Казалось, все и вся тут находится в постоянном движении. Вот старик с остекленевшими глазами прислонился к стене, но продолжает трястись, словно какая-то посторонняя сила управляет его телом. Названия улиц, лавок и учреждений написаны английскими буквами. Делать надписи на немецком и польском языках внутри гетто запрещалось. Из-за этого многие жители не могли прочитать таблички и вывески. Время от времени встречались упитанные немецкие полицейские, которые в толпе исхудалых людей казались распухшими. Каждый раз при виде одного из них мы ускоряли шаг или переходили на другую сторону, как будто боялись заразиться. На нашем пути попало жалкое подобие скверика, относительно чистый пятачок, где чудом уцелели с полдюжины деревьев, почти без листьев, и островок зеленой травы. Тут было полным-полно народу. На скамейках тесно сидели матери, кормящие грудью чахлых младенцев, дети постарше, у которых можно было пересчитать все кости, играли, сбившись в кучку. «Играют перед смертью», — сказал мой спутник слева сдавленным голосом. «Да, эти дети вовсе не играют», — вырвалось у меня. «Они только делают вид». Вдруг мы услышали мерный звук шагов. К нам приближалась группа молодых парней. Они шли строем посреди улицы под охраной полицейских. Одежда на них была грязная и драная, но сами они выглядели не такими хилыми и голодными, как все остальные. Однако, хоть и более здоровые на вид, они походили на роботов. Шли деревянным шагом, застывшими от усталости лицами, уставивших блестящими глазами прямо перед собой и словно не видя ничего вокруг. «Этим повезло», — сказал бундовец. «Немцы сочли, что они еще могут быть полезными, чинить дороги и железнодорожные пути, пока у них хватает сил. Работать их не трогают. Все им завидуют. Нам удалось спасти сотни людей. Мы достали им поддельные документы, удостоверяющий, что раньше они занимались чем-то похожим, но долго это не продлится. По пути мы видели множество трупов. Они валялись на земле, раздетые догола». «Что это значит?» – спросил я у нашего проводника. «Почему они голые?» «Когда еврей умирает, – ответил он, – родственники раздевают его, а тело выбрасывают на улицу. Чтобы его похоронить, пришлось бы платить немцам, а цена так велика, что это никому тут не на карману. Ну, а одежда может пригодиться, каждая тряпка на счету». Меня пропрала дрожь. На ум пришли слова, которые я часто слышал, но никогда прежде до конца не понимал. «Эссе хоме» – «це человек. Тут я заметил старика, который шел, шатаясь и держась за стены, чтобы не упасть. Я сказал: что-то совсем не видно стариков. Они что, целый день сидят по домам? Ответ прозвучал так, словно голос праведника исходил из могилы: просто их больше нет. Их увезли в Треблинку. Может, они уже на небе? Немцы народ практичный. Тех, у кого еще осталась физическая сила, используют на принудительных работах. Остальных планомерно уничтожают. Сначала больных и стариков, потом неработоспособных, потом тех, чьи профессии не имеют прямого отношения к военным нуждам, и, наконец, тех, кто сейчас работает на заводах и ремонте дорог. А в последнюю очередь евреев-полицейских, которые губят соплеменников, надеясь спасти свою шкуру. Всех нас ждет одно и то же. Всех отправят насмерть. Страстно. Внезапно откуда-то понеслись крики, и вокруг началась паника. Женщины в скверике хватали детей и бежали к ближайшим домам. Спутники потянули меня за руки. Я не видел и не понимал, что происходит. Со страху подумал, может, меня разоблачили? Меня затолкали в первый же попавшийся подъезд. «Быстро, быстро! Вы должны это видеть и рассказать всему миру! Скорей!» Мы вбежали на последний этаж. Я услышал выстрел. Мои товарищи постучали в одну из дверей. Дверь приоткрылась, показалось бледное, изможденное лицо. «Ваши окна выходят на улицу?» – спросил бундовец. «Нет, во двор. А что?» Бундовец с засадой захлопнул дверь и принялся кулаком колотить противоположную дверь. Открыл какой-то мальчик. Бундовец отпихнул его так, что тот, испугавшись, с криком отбежал назад в комнату. Меня подтолкнули к окну и велели смотреть на улицу сквозь занавеску. «Сейчас вы кое-что увидите. Охоту. Не увидеть вы это собственными глазами, ни за что бы не поверили». И я увидел. Посреди улицы стояли двое юнцов в форме гитлерюгенда. Оба без головного убора. Светлые волосы блестели на солнце. Круглолицые, румяные, голубоглазые, воплощение бодрости и здоровья. Они смеялись, болтали, шутливо отпихали друг друга. Им было весело. Младший вынул из бокового кармана револьвер, и только тогда до меня дошло, в чем дело. Жадно осматриваясь, как мальчишка на ярмарке, юнец выискивал глазами цель. Я проследил за его взглядом. Улица была пуста. Юнец смотрел куда-то, что было вне моего поля зрения. Вот он поднял руку. Тщательно прицелился. Раздался выстрел. Звон разбитого стекла и чей-то предсмертный вопль. Стрелявший радостно вскрикнул. Приятель похлопал его по плечу и что-то сказал. Видимо, поздравил с удачей. Они еще немного постояли, улыбаясь довольно и нагло. А потом под ручку зашагали прочь. Точно возвращались со спортивного соревнования. Я замер. Приникнув к стеклу, от ужаса у меня отнялись ноги и язык. Я не мог сделать ни шагу, не мог произнести ни слова. В комнате стояла тишина. И мне казалось, что малейший шорох, малейшее движение способно спровоцировать новую сцену. По воспоминаниям еврейских женщин, оставшихся живыми, нацисты где-то днем и ночью совершали похотливые рейды. Приглянувшимся женщинам приказывали раздеться и лечь, после чего их насиловали. На улице Франциска немцы задержали 40 евреев. Их затащили в один из домов, напоили, заставили раздеться и танцевать голыми. Затем изнасиловали. Таких случаев было много.
Ну вот на этом, пожалуй, мы сегодня закончим. Это не вся еще четвертая глава. У нас еще будет продолжение четвертой главы.